Добрый день, уважаемые зрители МРТВ. Несколько дней либеральные медиа, печатные, равно сетевые, буквально заходились в истерике, в панике. Полковник спецназа, русского спецназа Владимир Клочков встретился с президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко. Там потом последовали опровержения, но тем не менее вал пошел. И вот сегодня мы в гостях у Владимира Васильевича Клочкова. Здравствуйте, Владимир Васильевич.
Здравствуйте.
Владимир Васильевич, ну только встречались вы с батькой Лукашенко. Когда переворот ждать теперь?
Ой, сразу, Максим. С президентом Лукашенко мы не встречались. Но... Это я говорю с самого первого дня. Начало этой истерии, как вы зашел, то есть, извините, средств массовой информации. Вот. Была рабочая поездка к моим товарищам спецназовцам в Белоруссию в рамках 60-летий спецназа вооруженных сил России. Вот была цель поездки. В ходе поездки, безусловно, когда средства массовой информации стало известно, что полковник Клочков находится в Белоруссии, было предложено несколько интервью. Не только вот в газете «Республика», было еще и несколько телевизионных интервью таких вот, ну, скажем так, что, как, зачем прибыли, как он в Белоруссии. Конечно же, я отвечал на эти вопросы. А то, что зашлась в истерике эта либеральная пресса, естественно, массовая информация, говорит ли о том, что, безусловно, для власти понимание, что русская, российская, национально-патриотическая оппозиция с надеждой смотрит на Лукашенко, так это не секрет для моего приезда в Белоруссию.
Но... Владимир Васильевич, а как ваше впечатление от Беларуси? Сейчас так предвыборная кампания. Я понимаю, что за несколько, там несколько дней были, да. Вот, всего не увидишь, ну вот то, что увидели. Впечатление, спрошу, поделитесь.
А мне, скажем так, поскольку я в свое время был членом рабочей группы межпарламентской комиссии союзного государства, то есть мне приходилось в рамках генерального штаба периодически ездить в Минск для согласования вопросов по унификации военного законодательства. То есть я уже могу сравнить Белоруссию, скажем так, 5-6-летней давности и нынешнюю Белоруссию, и с тем, естественно, что было еще раньше, в 90-е годы. Безусловно, если сравнивать сейчас белорусское государство и вот эту либералистическую помойку, называемую Росфедерацией, это два, наверное, уже, если не разных мира, мы не можем быть разными мирами, потому что мы триединый русский народ, великороссы, малороссы, белорусы. Практически разновекторное развитие экономики, общества, духа, политики и всего остального. Разновекторно. Мы вот так идем. И чем дальше мы идем, тем дальше Белоруссия уходит наверх. Вот так мы идем, точнее.
Угу.
Вот так.
Да,
вот так мы идем, да. Вот это вот Белоруссия идет вот так, а вот туда идет рефия.
Но вы-то видите в основном военную, вы видели, вернее, в основном военную сторону, будучи членом той же рабочей группы, да, и вот сейчас вы со спецназовцами встречались с белорусскими.
Ну вот, Максим, ну, безусловно, прежде всего, конечно же, предметом наших разговоров, рассуждений является область военной безопасности. Но военная безопасность немыслима без остальных составляющих национальной безопасности. Вот мы едем по Беларуси. Надо сказать, что поездка в Беларуси была, наверное, из завершающего так турне. После того, как мне сняли подписку о невыезде, я спустился ездить в Челябинск, в Екатеринбург, в Новосибирск, Красноярск, Самару, Белоруссию. То есть вот сравнивая теперь поездку по Уралу и Сибири, а до этого я еще был в Ивановской области на родине своей жены, то есть сравнивая жизнь людей просто за окном, в купе, в автобусе, на встречах, в России и в Белоруссии, ты же видишь, как люди по-разному живут. Уже за 20 лет я же постепенно уже вырабатывается же другой тип человека. Если вот у батьки Александра Григорьевича есть такое выражение: белорус — это русский со знаком качества. Вот эта шутка мне очень нравится, понимаете? Потому что мы триединый русский народ, великороссы, малороссы или украинцы и белорусы. И то, что Лукашенко понимает, что белорусы это русские, это говорит о том, что человек государственного, стратегического мышления.
А что, другое выражение глаз? Что ему?
Я другое. Максим, другое выражение глаз. Другое выражение лица уже у людей. Понимаете, когда люди трудятся, я не говорю, что там все хорошо, упаси Боже. Вот мы это отдельно поговорим еще, может быть. Ты приезжаешь вот в дом, да, вот скажите, вот чем отличается, заходите вы в публичный дом Росфедерации и заходите в хороший дом, где муж рабочий, жена заботливая домохозяйка, где ухоженные дети. Вот как это узнать? А при этом мы сейчас будем обсуждать вопросы безопасности квартиры. Вы зашли в публичный дом россиянский, да, в россияне, вы видите шлюху, видите бомжа, вы видите 5 миллионов бездомных детей, а там нет ни одного бездомного ребенка. Вот я ехал, впервые, пока ответил, в Москве, кстати, их не вижу, но пока еще, видно, лужковская система работает, а это новая, наверное, еще пока...
Не вернулась.
Да, да, да. Вот плакат. Я когда сказал белорусам, мне очень даже не поверили. Я говорю, вы знаете, у нас в России висят плакаты, такие вот, называйте, билборды, да? Вот. Такая вот харя сионистского происхождения, и у них надпись на этом плакате, ну, в билборде. Жены стареют, а студентки третьего курса никогда. Вот это сатанинство, этот грех прелюбодеяния, понимаете, не мыслим такое в Белоруссии. Это ходит мальчик, девочка, говорит, да. Значит, получается, моя мама, да, стареет,
да.
А для папы студентки третьего курса не стареет никогда. Что это? И поэтому, когда мы говорим, чем отличается Беларусь от России, тем, что там дух
другой.
От духа все идет. Там совершенно другой дух, другие глаза. Мне повезли мои товарищи с 15 на линию Сталина, они сейчас там восстановили где-то, наверное, порядка ротной, систему ротных опорных пунктов. С муляжами, с пушками. Я вам скажу, и там люди другие. Вот я встречался там с людьми, ну, в форме, как уже немножко узнаваем, с людьми разговариваешь, вот, у них забота, у них мысли другие. Но скажу сразу, главный вопрос, почему вы так о нас пишете, о нашем бате? Я говорю, да ты меня
да
о нас
пишешь.
А так, для людей все-таки то, что делают в России, это мы. Говорим, вот у вас, вы можете сказать, то, что делается в России, это делается в Беларуси, это делается вами, потому что в голове стоит батька белорус. А то, что делается в России, это делается не нами, это внешнее управление.
Ну, а вообще, как атмосфера страна? Вот из того, что вы...
Вот из того, что видел, когда...
Обычно там говорят, что все, там страшный...
Да.
Страшный крестный отец подмял под себя, залил кровью, там кровь сочится...
Мне одна такая вот белорусская либералка, вдумчивая, интересная женщина была, шокирована. Вот смотрите, Владимир Васильевич, вот вы все-таки в резкой оппозиции к власти. Ну вас же не убили? Ну виноват, не убили еще, да? А что, говорю, а вот генерал Дубров вчера вечером погиб на станции электрички «Заря». Ну так сейчас будем разбираться, в чем дело. Генерал Дубров, председатель Высшего офицерского совета России, вчера вечером погиб. Вот. У себя на станции. Вот. Якобы его ударила электричка. Или бросили под электричку. Но сейчас разбираться еще будем. Мой Саша сын в розыске находится. Вот ко мне могут прийти в либеральной России, забрать деньги, почти 500 000 рублей, и унести их. 2 суда, мне говорят, все законно. Как это так? Я говорю, вот так вот. То есть, я говорю, тут, скажем так, талантливый мерзавец Геббельс, он был прав. Он говорил, ложь, повторенная 1000 раз, становится правдой. Вот 1000 раз сказали, 10 000 раз сказали, вот там 10 000 раз. 1 000 000 раз сказали, что в России демократия. И в определенной части сложилось впечатление, что в России демократия.
А если вы не пробовали сравнивать вообще с благосостоянием военных в Беларуси и в Российской Федерации? Сколько? Ведь на самом деле Беларусь же не богатая.
Конечно, нет. Более того, даже по некоторым показателям, нет, в целом показатели, если средние брать, не брать эти вот так называемые 400-го приказа, где там заоблачная цена, 40-60 тысяч получают там некоторые офицеры, а берем средний уровень зарплаты по офицерам, она даже, наша россиянская, даже может быть чуть-чуть ниже, чем в Белоруссии, по среднему уровню. Но если взять цены, которые там существуют, Вот мы пошли четвером, сейчас я вспомню, пошли четвером, пообедали в центре Минска, заплатили по нашим деньгам 160 или 170 рублей. Это мыслимо?
Нет, здесь это салат один.
Понимаете, да?
В Москве
так я им говорю, это салатик один поели у вас. А у вас за обед можно такие, за такие деньги можно пообедать. Плюс к этому транспорт. Это же, понимаете, Максим, мы почему-то переводим опять...
Да нет, я просто...
Я знаю, что вы марксист. Я знаю, что вы... Вот, вот. Тем не менее, говорю, мы исходим почему-то из экономического детерминизма, то есть марксизма.
Ну, по пути об этом говорили.
Хорошо. А мы говорим с духовности. Так мне сейчас, даже если белорусы живут... зарплата меньше у нас. Средняя зарплата в Беларуси, ну, сравнивая, меньше, чем в России. Но у них нету бандитизма. У них люди знают, что если батька сажает чиновников, я был в Мариногорке, там стоит 5-я бригада спецназ, все разговариваем. И вот мне в полушутку, в полу такое, понимаете, вместо затаенной гордости люди говорят, знаете, мы, у нас дом пошел, трещина появилась на доме. Ну, пятиэтажки еще каких-то лохматых времен. Они сообщили в свой там домоуправление. Там заволокитли это дело. Там заволокитли, значит, неделю или там несколько дней не было ответа. Значит, люди говорят так, или сейчас вы нам делаете, или мы сейчас выйдем на горячую линию к батьке, и тогда, Максим, в течение двух недель все дома в городке была проведена ревизия, и вот эти вот, ну, трещины были заделаны. Вот так они боятся, чиновник боится батьку. Правильно. В России это предлагается в качестве какого-то ужаса, понимаете? Как это чиновник боится чего-то, кроме бабла, утраты бабла. А там они действительно боятся батьку.
Это...
Слушайте, мне, я вам скажу одну такую, меня спрашивают, значит, а что вот, как вот, я так уже, как вы имеете вопрос, несколько на дни, ну, немножко так вот стереотипно. Вы знаете, что я обнаружил в Беларуси явные признаки диктаторства. У президента, ну, все-таки эфир или прямой, или полупрямой такой. Он, да, вот, ну, хорошо, в чем это проявляется? И только вышел, говорю, вот там взять и пришли перекусить, берем колбасу. У вас колбаса только из мяса. В Беларуси диктаторская колбаса, ее делают из мяса. А в России колбаса демократическая. Ее могут делать из чего угодно. Из, ну, из чего угодно.
Да, да, но только...
Из сои, бумаги, из ароматизаторов, идентичных натуральному, из чего угодно. Поэтому у вас диктатура, у нас демократия. Вы ну, не посмеялись.
Отопление работает, там уже сработано. Но диктатор, ну,
вот я скажу, вот это, наверное, уже шаблонный. Но я скажу, это на самом деле потрясает. Я объехал, уже до этого съездил на Дону, был на Кубани, Урал, Сибирь, Иваново. В Белоруссии нет ни одного необработанного уголка земли.
А там заброшенные...
Ни одного. Вот ты едешь, вот смотришь, вот стоит лес. От леса метр уже начинается какая-то, ну, какое-то поле чего-то. Метр от леса. Ну, может быть, полтора. В России едешь километрами. Особенно это было жутко смотреть в Сибири. Все-таки у меня отец, мой отец сибиряк. Вот, малороссийский казак, донской сибиряк. Значит, мы с вами, в этом смысле, слегка земляки. Вот.
И даже очень.
Даже очень, да. Вот. Даже очень, да. Там черножем, я, честно говоря, не знал, к своему стыду, я не знал, что в Сибири, вот под Новороссийском, под Новосибирском черноземы. И что земля? Черноземы. Вот. А что здесь? То есть вот есть полоска, так вот, чуть такое не сжатая полоска, там одна, а рядом все заброшено, заросшее. Богатейшая земля не обрабатывается. А там каждый сантиметр или каждый клочок обработан. А потом есть еще. Мы опять уходим в
да,
видимое, видимое явление материальной жизни. А это следствие чего? Это следствие
духа.
Духа.
Духа. Действительно, там люди, и город другой, и в городе другие энергии в воздухе. Совершенно другая, другая атмосфера. Дышится по-другому. Хотя это впечатление 2005 года.
А теперь возьмите, смотрите, Максим. А теперь представим себе, что ведь Белоруссия начала путь вот сюда в условиях на порядок хуже России.
Но ни нефти, ни газа.
Ни нефти, ни газа, толком ни леса, ни сырья. Практически Белоруссия была скажем, республика больше, скажем так, промышленная, понимаете? И вот за эти 15 лет, где Белоруссия и где мы? Вот в чем смысл. То есть в тех же условиях, скажем так, государственное плановое регулирование экономики, а там и сейчас бизнес, безусловно, есть. Там подбывает некоторые, сейчас в том числе людьми такого, так скажем, из мелкого, среднего предпринимательства. Ну, у вас там вот их что, да, скажем так, прищает, по-бесовски прищает. У вас больше, вот в этом смысле, у нас больше свободы воровать, понимаете? Вот этой свободы действительно в России воруй не хочу, поделись. И поэтому в России всех можно посадить за то. Убери любого человека, и любого можно посадить.
Павел Васильевич, а в Беларуси чувствуют, что Российская Федерация покатилась к колбасу? Что вообще, что здесь затеваются очень плохие вещи? Но мы-то с вами давно здесь все живем и чувствуем. А там есть такое?
Вот вы знаете, я проверял вот свою позицию, еще раз я же ездил по Сибири, по Уралу, в Беларуси. Я не могу, конечно, издалека.
Да,
можно, да? Вот мне в Красноярске, в силу ряда того, что там депутаты коммунисты и справедливой России, вменяемые русские мужики, и мне дали прямой эфир в Красноярске. 15 минут прямого эфира.
Это великое дело.
Конечно. И поэтому в прямой эфире было сказано следующий тезис, который я озвучиваю практически везде в России. Я говорю, что третья русская революция неизбежна. То есть сейчас у русской нации, где уходит единый русский народ, еще 100 других коренных народов России, вот это есть русская нация, татары, башкиры, якуты, вот, дагестанцы, коми, чуваши, вот это все коренные народы России, это есть русская нация, потому что почти все малые народы России не двуязычны, они живут в русском мире. Ну, это отдельная большая тема, может быть.
Ну, мы так поняли,
вот.
Принцип.
Да, конечно, принцип такой, мы в русском мире живем. Так вот, возвращаясь вот к прямому эфиру, когда я сказал эту фразу, что третья русская революция неизбежна, потом был такой, ну скажем так, ну, не шок, но по крайней мере, ну,
смело, застыли, да, несколько.
Застыли несколько, понимаете, потому что. И потом уже в ходе разговоров, я говорю, ну хорошо, вот объясните мне, я не призываю к третьей русской революции, я как военный ученый, я анализирую. Я вот мое рассуждение, потому что или гибель русской нации, гибель российской государственности, либо третья русская революция. То в России сейчас уже, особенно вот на Урале, в Сибири, то есть чем дальше на восток, вот я сам дальневосточный, тем вот,
настроение,
тем явление. Если центр России более-менее, особенно Москва, это же вообще Москва-бат уже какой-то, вот, она уже прикормлена и прикуплена. То есть то там эта идея третьей русской революции, она воспринимается, скажем так, ну как, ой, вот так вот. Ну, по-видимому, да. Вот. Потому что, ну, что уже? Ну, вообще достали уже. Вот, когда я сказал это в Беларуси, в частных разговорах, я себе не позволил, так, это слово дурацкая политкорректность, да, ну, мне дали слово, зачем буду вот, все проявлять, всю свою революционную сущность, как говорится. А тут в разговорах белорусы говорят, вы знаете, вот мы сейчас смотрим на вас, они не могут понять, что происходит. Вот даже мне один журналист как-то попрекнул, ну, может быть, не попрекнул, я в интервью сказал слово, русский, великорусский народ, это вы сейчас в политическом смысле мертвый народ. Он, как вы можете собственный народ назвать мертвым? Ну, во-первых, я говорю в политическом смысле.
Но они даже не
потому что сейчас политическая жизнь в России убита полностью. Есть симулякр, вот эти все эти вот Госдумы, МУМы, вот, и все остальное, это симуляция политической жизни. Есть соответствующие фигуры, куклы, которые там двигают руками, ногами,
что-то
головами,
говорят,
что-то
да.
говорят, что-то друг другом спорят. Но это симуляция политической жизни. Если вы помните, в армии был такой проект ИБД, имитация бурной деятельности.
Да.
Не важно, что делает солдат, он должен имитировать бурную деятельность, чтобы он не спал, главное. Вот. В смысле, ну, не бездельничал, скажем так. Вот то же самое и здесь. Поэтому в Белоруссии они действительно люди простые, говорят, что вы делаете? А поэтому я привожу пример, еврейская тема там чрезвычайно, скажем так, в отличие от нас, не очень популярна. Потому что если любому русскому человеку понятно, что еврейская мафия захватила в России основные богатства и пользуются ими, то там это не так явно, там люди трудятся, работают. Мне, наверное, покажут этот треугольничек с глазиком над пирамидой, понимаете?
На долларе, который...
Да, который на долларе написан. Вот, говорю, внизу рабочие, крестьяне, шахтеры, все остальные профессии, а сверху вот эта фигурка управления. Вы там внизу чем угодно занимаетесь, а управлять будем мы и глазиком смотреть, понимаете? Такого глазика нет. Шутка. Вот. Так вот там, эта позиция, что в России грядут изменения, воспринимается, скажем так, в какой-то степени даже с болью. Вот. Господи, что же вам, братья, придется еще делать? Вот так вот. То есть там до конца еще, в Белоруссии, к сожалению, до конца не понимают трагедию России.
Ну, понять этот победивший абсурд, победивший сюрреализм трудно. Ну, просто уже, чтобы не сойти с ума, они привыкли к этому. А там, видимо, если привычки, они не могут понять.
Они спрашивают, Владимир Ильич, вот ВДВ сейчас заканчивается. Я говорю, да. Ну, а как же так? Ну, что Сердюков не понимает? А почему Сердюков, говорю? Как? А вот, то есть, это вдалбливание дурацкой темы, что это всю реформу привел Сердюков, она и там имеет место быть. И Сердюков вообще ни при чем к этой реформе. Как и при чем? Я говорю, потому что Сердюков это орудие, лом, то взял русский гражданин Путин, мы сейчас не видим, и все это и делали практически. А им сказали это делать еще другие люди, вот, мировая закулиса. Поэтому Сердюков это просто передаточный механизм такой, исполнительный орган, как лопата у экскаватора, понимаете?
А они вот. Не понимают.
Они, я в том, им трудно понять, Максим, потому что для них вот есть батька. Есть совет министров, есть там какие-то структуры управления, и они, то есть ведь человек судит о других, потому как он сам себя видит и чувствует. И он не может сказать, как это уничтожать собственную армию. И я ему говорю, вы понимаете, что генеральный штаб россиянской армии сам уничтожает собственную армию. Они этого не могут понять. У нас и в России не все еще понимают, что главным разрушителем, главным... что российская армия разгромлена верховным главнокомандующим Путиным и Медведевым и собственным генеральным штабом.
Но они за 16 лет испортилось.
Отвыкли от демократии. Вот. Вот. А мы-то знаем, что это такое.
Вот. Владимир Васильевич, а в предвыборной кампании Лукашенко наши-то будут принимать участие? Не звали?
Я скажу так. Вот когда мы начали говорить и в газете «Республика», и в телевизионных интервью некоторых, меня спрашивают, а вот я еще расскажу о России, и у них, судя по тем удивленным глазам, я думаю, что нам нужно участвовать в избирательной кампании, чтобы белорусы, не упаси Господи, не повторили бы те ошибки, что сделали мы, великороссы, в России. Потому что всегда от хорошего хочется еще более лучше, правда же?
Ну, конечно.
Вот почему я проголосовал, я скажу, я в 94-м, не, в 96-м, вот я признаюсь, Максим, я проголосовал за Ельцина.
Вы больше не признаваетесь никому.
Хорошо.
Да. Ну, это обидно.
Да мне самому стыдно, но я должен сказать, я проголосовал, видя Гузюганова, я уже помню, что это совершенно дохлый номер, и Ельцина, я надеялся, что все-таки демократы, используя демократические процедуры, смогут поправить и изменить эту ситуацию. Я был не очень умным человеком в 96-м году, понимаете? Как говорил товарищ Сталин, оба хуже, понимаете? Оба хуже. Вот. Поэтому я думаю, что национально-патриотическим силам России нужно принять посильное участие в избирательной кампании в Беларуси, чтобы разъяснить нашим братьям, что в действительности делается в России. Одно дело рассказывает о России белорус, по цифрам, по выкладкам, еще почему-то. И другое дело это будет делать сами граждане России.
В общем, да. Да и потом можно исходить из очень простой вещи. Небольшое, но организованное сильнее, чем большое, но рыхлое и неорганизованное. Надо тоже это принимать внимание.
Конечно.
Вот, ну, я думаю, что мы действительно должны всеми силами помочь белорусским братьям не совершить ошибки. Вот. Я думаю, что судя по той атмосфере, что царит в Белоруссии, надежда есть, что ошибка не будет совершена.
Нет, я скажу в целом, что бы ни говорили сейчас либеральные СМИ, абсолютное большинство в Белоруссии Конечно, слегка так на батьку, ну, батька тоже иногда не мог, не обожествляйте его. Конечно же так, мы возьмем семью, да? Отец, мать, там двое детей, родители, теща. Даже среди десятка людей наверняка будут какие-то недоразумения, какие-то претензии. Это нормальная жизнь. То же самое и там. Безусловно, Лукашенко в каких-то вопросах может быть излишне резок, излишне груб, может быть, даже, открыт даже. Ведь он открытый человек, Лукашенко. Вот. Может быть, немножко, может быть, похитрее, поумнее, в смысле, полукавее, так скажем, да, потому что все-таки политика – это не только открытые вещи, еще есть вещи второго плана, там, даже третьего. Но в том, что абсолютное большинство белорусов не желает жить в России…
В устых условиях.
Совершенно точно. Масса белорусов ездит в Россию на заработки. Это так. Вот. Поскольку вот, вот есть, можно заработать. Но если им спрашивают, да, вот на заработки мы к вам приедем. А вы хотите, чтобы в Беларуси было так, как в России? Упаси Боже. Вот такая позиция. Вот на заработки съездить можно. Но жить в такой стране наши братья и сестры не хотят. И что, правильно делают.
Спасибо громадное за то, что поделились впечатлениями. Вот. И думаю, что работу мы в дальнейшем продолжим, если же, так сказать... На белорусском фронте тоже обязательно. Да. Вот, прошу передать привет, если будете в Минске, так сказать,
белорусским.
Когда вы будете очередную встречу и планируете очередной переворот?
Да.
Вот, мы всегда на вашей стороне. Спасибо, дорогие телезрители. И до новых встреч.